дифирамб.
Уже приятные слова произнесены. Марлену Хуцееву нравится здесь больше, чем в том закутке. Мы сегодня в большой студии. В нашей студии Марлен Мартынович Хуцеев, кинорежиссер, сценарист, народный артист Советского Союза, даже актером побывал несколько раз. Да? Здравствуйте, Марлен Мартынович, приветствую вас. Напомню нашим слушателям, что вы можете нас не только слышать, но и видеть. На компании «Сетивизор» транслирует наш эфир прямой на нашем сайте, на сайте радиостанции «Эхо Москвы». Кроме этого, конечно же, работает еще другая трансляция в нашем Рутубе, традиционная. Есть все средства связи, доступные вам. Это телефон прямого эфира 363-36-59. Это СМС, который я еще раз напомню. Плюс 7-985-970-45-45. Ну что ж, мы начинаем наш разговор. Вопросов пришло очень много до начала программы в адрес нашего гостя. Я к ним обязательно обращусь чуть позже. Ну, а пока давайте вот с чего начнем. Самый главный вопрос, который вам все задают, Марлен Мартынович, обычно его в конце. Но я хочу с него начать, потому что на это все время не хватает времени.
Я не знаю, задают ли мне.
Задают, потому что речь идет, грубо говоря, о творческих планах. Но к вам-то есть конкретный план, который никак не воплотится. Вот, я имею в виду фильм про Чехова.
Это не творческий план, это работа, которая...
Творческий никогда... долгострой.
Долгострой. Что это? Кстати, я должен вам сказать, что так как-то ко мне уже некоторые люди предвзято относятся, что, дескать, это все зависит от меня. Вовсе не от меня. Это зависит от системы финансирования. Потому что самое изначально вот выдали какую-то сумму, и не сообразуясь с тем, что снимается.
А выдали это бюджетные деньги, да?
Бюджетные деньги, а дальше доставай сам. Но это не так просто, между прочим, вы сами понимаете.
И сколько, сколько вы уже работаете над этим фильмом?
Да давно, не хочу
уже говорить. В какой стадии сейчас он находится?
Ну, мне надо кое-что доснять, то, что я не мог в условиях работы снять в нем. Что я снимал в основном, так назовем это, в мемориальных местах. В квартире Чехова, на даче графини Паниной. А там условия очень сложные. И там все зависит от времени, когда впустили, а, например, на веранде, где мы снимали, а зависит от солнца, там медицинский корпус там пускают позже, поэтому нормально снимать я не мог. И это было запланировано изначально, что будет сдублирован павильон. Я сниму такие серьезные связки с натурой, а в павильоне на более длинные оптики, длиннофокусные, сниму важные текстовые куски. Я часть из них, естественно, снял. Но это мучительная работа, отработать кадр, портрет. И так сказать, мы все-таки добились очень многого.
Фильм называется «Невечерняя», да?
Фильм называется «Невечерняя» по той самой песне из «Живого трупа». Так она и называется. Песня там звучит из них.
И замечательный актер, современник Влад Ветров в роли Чехова. Да?
Влад Ветров в роли Чехова, но не менее замечательный актер Михаил Пахоменко из Калужского театра драмы играет Толстого. Причем вы знаете, каков он, так сказать, у нас там был очень смешной случай. Во время обеда мы там снимаем на веранде, обедаем, там подъезжает обед внизу там. И поскольку он в бороде, в гриме, ему очень сложно это все, грим занимает много времени, поэтому он не обедал, так иногда там что-то он там выпьет соку или как-то.
Чтобы грим не испортить,
да? Иначе там очень долго снова делает грим. И вот он там прохаживается, и я был просто свидетелем. Вдруг идет какая-то женщина, всплеснула руками и говорит: «Ой, Лев Николаевич, как хорошо, что вы приехали, как вас здесь не хватало!» И начинает жаловаться на порядки.
На полном серьезе.
Да, которые здесь, вот, значит, он говорит: «Ну, хорошо, хорошо, я разберусь, я помогу».
То есть он сохранил образ этот для нее.
А потом выяснилось, что там разные корпуса, это есть санаторий на территории mm-hmm. бывшей дачи графини Паниной, там есть неврологический корпус.
А, вот то есть это просто пациентка?
Пациентка, да.
Слушайте, у нас так все перепутано, уже никто не знает, что есть норма, а что ненормально, да, где пациенты, где врачи. Вот послушайте.
Это бывает.
А, кстати, вот какая интересная все-таки вещь. Вот вам показатель сегодняшнего времени. Я не знаю, видели вы эту работу или нет, «Последнее воскресенье» или «Последняя станция» про Толстого.
Вы знаете, я что-то успел посмотреть, но не стал.
Американо-английский, по-моему, фильм.
Да, не стал, потому что хотел огорчаться.
Нет, вы знаете, фильм неплохой, но дело не в этом. Там что дело... он-то есть, а вашего фильма нет.
Да, это безобразие.
И на него идут и смотрят.
А потом я вам объясню, почему мне это не нравится. Ну. Потому что это фильм, связанный с ситуацией. Понимаете, я же... Вот он ушел из дома, взаимоотношения с женой. Uh-huh. Я делаю совсем другую картину. Там, заметьте, два действующих лица, Толстой и Чехов. Это властители дум того uh-huh. времени. Один из них, так сказать, уже Саваоф, а другой, правда, не молодой писатель, как сейчас у нас любят говорить, но мы еще на этот счет uh-huh. поговорим, бывает ли художник, определяется ли возраст. Uh-huh. Ну вот, понимаете, и там совсем, и поэтому здесь скрещиваются очень серьезные темы. И это, я решаю, отнюдь не, так сказать, скучно, назидательно, но так, там и юмора хватает. Но абсолютно серьезная тема, зачем живет на этой земле человек, что такое жизнь, смерть, бессмертие, искусство. То есть это серьезнейшая вещь. Угу. Это то, что сняли они, это близко к этому.
То есть это какие-то философские, в основе философские споры двух
безусловно,
больших личностей.
А как
да?
можно угу. делать фильм о Толстом, минуя вот это философское содержание?
Вот смотрите, у нас, к сожалению, во всем мире сегодня, это очевидно, можно как угодно к этому относиться, разные фильмы выходят разного качества, но тем не менее, очень популярен жанр так называемого байопика или фильма биографии, короче говоря, фильма, в котором действует реальный исторический персонаж.
Конечно, но это не фильм биографии.
Не важно, важно то, что здесь у вас реальные исторические люди из нашей
знаете,
истории.
Я вам могу привести один пример, почему вот... Ну, то, о чем я сейчас только говорил, мне совершенно не по душе. Когда я начинал, к сожалению, нереализованную картину о Пушкине, то я тут пошел к министру финансов,
правильно.
Чтобы добавить так. денег на картину. Что, о чем он меня спросил? Он меня спросил, кто будет играть Пушкина, кто будет играть Натали и кто будет играть Дантеса. Угу. Вот что интересует. Понимаете? А та картина была тоже философская.
Вы ему ответили на этот вопрос?
Ну, ответил.
И что, он денег не дал после этого?
Ну, вы знаете, картина вскоре, так сказать, она была отложена, потом угу. Грянула перестройка, и уже, так сказать, все поменялось начальство, я уже не стал возбуждать. Этот вопрос я понял, что все равно угу. толка не будет.
У нас сегодня...
А здесь я все-таки да. надеюсь, что кто-то откликнется и поймет, что нам эта картина необходима и обществу, и нашему, так сказать, престижу, так сказать, мировой культуре, потому что ну, эти имена, слава богу, угу. это гордость России. А уж плохо я эту картину не сделаю, можете не сомневаться. И то, что я долго делаю, не потому что... Просто вот обстоятельства.
Угу. Как вы вообще оцениваете сегодняшнее состояние киноиндустрии российской?
Видите, Ксения, вопрос, вот вы мне задаете такой же, как обычно задают. Все говорят о киноиндустрии, никто не говорит о кинематографе, об искусстве кино. Вот мы сейчас толкуем... Сколько кинотеатров, сколько кинозалов, там то, другое. Угу. А что показывать? Причем ведь главное же это все-таки искусство. Я очень, так сказать, ну, не знаю, может, это можно назвать, так сказать, отсталым взглядом, но для меня все эти, понимаете, Dolby и D3 или там 4, 5, 3D не имеют значения. Давайте вспомним классику советского кинематографа, такие фильмы. Вот сегодня была, кстати, передача о Дунаевском, те же там «Веселые ребята», Чапаев, Петр Первый. они снимали совершенно на другом уровне.
Ну ладно, киноиндустрия это была советская.
Нет, была. Я не против.
Это предоставляли.
Но нельзя толковать только о киноиндустрии, совершенно забыв о главном, о творческом кинопроцессе. Понимаете?
Понимаю.
Это самое главное.
Творческий кинопроцесс обеспечивает состояние киноиндустрии. Что я вам объясняю? Вы сами только что про это сказали.
Нет,
масса есть обстоятельств, которые мешают творчеству.
Нет, не будем путать организацию и индустрии. Это разные немножко вещи. А организация тоже... Вы знаете, вот мы... Ну, это в нашем национальном характере. Мы так легко отбрасываем прошлое, еще, так сказать, вспомним того же Маяковского, который все хотел сбросить Пушкина с корабля современности. И мы так все... Почему? В том периоде было много хорошего, нужного и опыт прошлого. Мы не просто должны, а мы обязаны использовать. Уверяю вас, в том, как было организовано кинопроизводство, как оно смыкалось с творческим процессом, это очень важно. Сейчас этого нет.
А почему сегодня этого нет? Это же одним движением руки можно это все сделать.
Да мы сами виноваты в этом. Вы понимаете? Давайте вспомним, что Пятый съезд, так сказать, начал крушить. И мы называем его революционным, конечно, если там смысл революции знак равенства с разрушением, допустим. Там отменять стали прокат, одно, другое. Там была очень слаженная цепочка. Там были свои недостатки, много, но было и положительное. Никогда нельзя отбрасывать.
То есть 25 лет прошло уже с тех пор.
Ну, вот поэтому,
85-й год, по-моему.
Да, поэтому мы не можем... Нет, я не все, так сказать, списываю на Пятый съезд. Я просто говорю о том, что там уже ростки эти были посеяны.
А вот как сегодня выстраивать? Вот у вас есть свое предложение? Потому что об этом сегодня все говорят. Потом обратите внимание, у нас сегодня лидеры нации, и Владимир Путин, и Дмитрий Медведев, они очень сильно интересуются именно этой сферой искусства. Хотя они как раз тоже это называют все-таки кинобизнес, индустрия кино. Да. Мало
это
говорят
хорошо, что
о качестве.
Этим интересуются, я, так сказать, одобряю их интерес.
Ну вот я просто вам задам конкретный вопрос. Буквально, простите,
да?
Марлен Мартынович,
да,
вчера,
пожалуйста.
Буквально или позавчера, когда Путин встречался с деятелями искусства в Пензе, там зашел спор об авторском кино. Да. Леша Герман, сын, младший Герман, задал этот вопрос, почему у нас так поддерживается так называемое такое коммерческое кино, да, кино с такого уровня массового, да, и не поддерживается авторское кино. Путин задал резонный вопрос, а что такое авторское кино? И вот тут-то эти деятели чуть не придрались друг с другом в определениях.
Я готов задать тот же вопрос, что и Путин. Дело в том, что такое авторское кино на самом деле?
Ну.
Кино как искусство, все авторское, понимаете? Потому что и режиссерское, потому что во всем мире называют фильм режиссера такого-то, да. Феллини, Ренклера, Корнета, Форда и так далее. Но потому что специфика постановки фильма – это режиссер, он, так сказать, строит картину. А сценарист – это все необходимые
компоненты.
Продюсер, если он настоящий продюсер, он должен понимать роль режиссера. Другое дело, там чисто коммерческое кино, но я говорю о серьезном кинематографе, понимаете? И вот, кстати, нам сегодня этого не хватает. Кинематограф должен быть помощник общества. Сейчас все время говорят слово «государство», но чтобы не иметь в виду, что государство, давай там... Я говорю о сути, о содержании. Чем отличалось советское кино? Там была идеология, это все понятно, но оно работало на общество, вы понимаете? И там
кстати, на государство неплохо работало.
Да, и на общество. Но, заметьте ведь, народ любил кинематограф.
Да.
Народ любил героев кино. Это реплики с экрана, они шли в народ. И, знаете, ну вот... Что сейчас вот замечательная была картина, она, правда, сериал, но все равно. И замечательно, блистательно исполненная роль.
Какая?
Сейчас скажу, Машкова, я имею в виду ликвидация.
Но это
картина вот маслом, но это только одна реплика.
Это в традициях хорошего советского кинематографа,
конечно.
Качественного. Да.
А раньше тексты, песни шли в народ. И что обидно? Что совершенно ушел человек труда с экрана. Это я говорю со знанием дела.
Да,
сам
я понимаю вас
этим.
Прекрасно, но вы знаете, это тема, которая очень серьезная, об этом можно поговорить всерьез.
Очень об нас этом как-то... не надо говорить всерьез.
Реальность очень тяжелая. У нас человек труда, если мы говорим в широком смысле этого слова, не предприниматель, не олигарх, не рантье.
Нет,
да?
рабочий,
шахтер.
Шахтер, вы знаете, в каком состоянии... человек, так сказать, земли.
Но вы же видите, в каком состоянии находятся эти люди. Значит, про что мы снимаем кино?
О которых можно говорить.
Про борьбу человека с системой мы снимаем кино. Тогда у нас так получается. Про то, как люди выживают. Так получается?
Да. Нет, нет. Не только
это трагедия.
В этом дело. Понимаете, ведь до сих пор человек труда, в каком бы он положении ни был, все равно он гордится своей профессией. Это я знаю. Я там года два или три, уже, может быть, больше, был в Запорожье. Там снималась картина по следам весны на Заречной улице. Там все на месте, ребята также прекрасные и красивые в своих, так сказать, рабочих мест и также любят эту профессию и гордятся.
Я с вами соглашусь в главном. В нашем сегодняшнем кино вообще никто не работает. Там вот люди действуют, вот они там выясняют отношения, любят, расстаются. Пожалуйста, сюжетов море, они все одинаковые, да? Влюбился, расстался, там, не знаю, изменил и прочее, прочее, если мы говорим о мелодраме. Но непонятно, чем эти люди занимаются.
Нет, понятно, но они занимаются какими-то там, понимаете, так сказать, их интересы. Их интересы сосредоточены на коммерции, на зарабатывании денег. Раньше я мог услышать на улице, как молодой человек читает стихи девушки. А сейчас только попадаются люди, только говорят о каких-то коммерческих делах, о том-то, о каких-то, так сказать, даже и слова мне мало знакомые.
Марина Мартынович, у нас сейчас перерыв небольшой на новости, потом продолжим.
Да, хорошо.
Дифирамб.
Волен зи клаген, волен зи шерцен.
Сейчас, наверное, народ обалдел, скажет, боже мой, пока шли новости и реклама, они перешли на немецкий язык. Следующая часть нашей программы будет на немецком. Но нет, это просто Марлен Мартынович Хуциев из своей памяти достал застрявший там текст из арии.
Да? В юности лежал в больнице, и там был немецкий парень, еще до войны лежал тоже там. Фамилия его была Бидельмайер, но его дразнили все Гитлермайер, он очень обижался. И вот он напел это.
И вот смотрите, как остается в памяти.
Молодая память оставила это в голове.
Вот наши слушатели, Влад, спрашивает, совершенно справедливый вопрос вам задает. Почему человек живет в прошлом? Новая эпоха, новая экономическая формация. Почему нет современности в новом кино? Не по зубам?
Он меня спрашивает.
Кто вас спрашивает, да.
Нет, почему?
Не у вас лично, а у вас...
я живу в прошлом? Потому что, во-первых, я делаю картины, давно хотел сделать.
Не про вас, а мы все живем в прошлом. Почему современности в кино нет сегодня? Она как бы пытается создать какую-то видимость.
Может быть, как раз связь между бесконечными разговорами о киноиндустрии, а не о киноискусстве, тоже одна из причин. Мы же, если раньше у нас были семинары, посвященные творческим вопросам, сейчас их нету. Да. Понимаете, вот он поднял вопрос, который достоин быть вопрос творческого семинара, например. А сейчас это как-то вот только мы озабочены, как вырваться из этого сложного положения производственного. Я понимаю, это тоже очень важно. Но нужно обязательно думать о том, что ты собираешься делать, что тебя мучает.
Среди молодых кинематографистов вам интересен кто-нибудь? Вообще, что такое сегодня профессия кинорежиссер?
Вообще, я никогда не поддерживал понятие молодой режиссер или молодой кинематографист. Скажу вам больше. Когда я начинал, меня задевало это, что меня называли молодым режиссером. Я снял первую картину, мне было 30 лет уже, так раньше не получалось. Но вообще что такое? Художник не может иметь возраста, понимаете? Можно сказать, начинающий, дебютант. Вот он снял первую работу, он начинающий, он дебютант. А дальше он уже никакой не молодой, он уже полноправный. Так сказать, и возраст тут ни при чем. Вы можете себе представить, значит, молодой писатель, написавший героя нашего времени. Он молодой, потому что ему 26 лет.
Начинающий писатель, да, скажем так.
А, скажем, Лев Николаевич Толстой уже, так сказать, в завершении своей жизни написал великое произведение, шедевр «Хаджи-Мурат». Так что возраст здесь совершенно, анкетные данные здесь ни при чем. И меня, вы знаете, так сказать, несколько это задевало. Нет возраста у художника. Он молод или стар в своих произведениях. Понимаете, если он, так сказать, талантлив, если он это взрывно трогает человека, то он молод. А если он там чего-то такое наклепал, что никому не нужно и скучно...
Стариком можно быть и в 30 лет, конечно. Согласитесь, вы сами потом знаете.
Понимаете, что нам не хватает? Зритель не узнает себя.
Вот самое главное.
Вот это. Он хочет себя узнавать. Он хочет видеть себя на экране. Когда я говорил о том, что мы не снимаем фильмы о людях труда, я не имел вовсе там, отбойный молоток и так далее. А их жизнь со всеми их тяжкими проблемами. Это очень важно.
Вот абсолютно с вами согласна. Тем более в этом секрет живучести и ваших, в том числе, фильмов. Фильмы, которые я обожаю, вот говорю это...
А какие?
Мои любимые — «Июльский дождь», «Застава Ильича». Фильмы, которые я смогу смотреть с любого места. Был «Месяц май», конечно же, тоже. Но это все-таки военное кино. Почему? Я просто заговорила про эти фильмы, которые тогда были современным кино, да, в то время, когда они были сняты. И это абсолютное отражение тех настроений, той атмосферы, которая была в обществе. Почему мои родители эти ваши фильмы также обожали? Они с ними прожили, они вот они этот фильм смотрели, когда им было столько же лет, сколько вашим героям.
Я встречаю сегодняшних 18-летних людей, которым эти картины интересны.
А потому что они настоящие, потому что я вижу, что это настоящее время, которое было тогда. А сегодня оно все какой-то фальшак нам подсовывает. Вроде попытки есть.
А вот, кстати, это относится к разговору об авторском кино. Понимаете, я совершенно не приемлю любое, так сказать, художественное рукоделие, когда человек наслаждается способом изложения. Понимаете, что чаще всего понимается под авторским кино? Манера, форма изложения, понимаете, как он мизансценирует и прочее, прочее.
Это, как Тарковский, это же все-таки особый язык, согласитесь.
Ну, особый язык,
и, кстати, ваша «Застава Ильича» тоже не совсем непростое кино. Не там тоже кино. Есть свои условности, правда же?
Ну, конечно, но там... Я простужен.
Не страшно.
Дело в том, что там другое. Мы на разных в этих самых, как бы, исповедуем художественные принципы, но цель у нас все равно одна – рассказать о человеке. Но, ну, я как бы исповедую традиции Пушкина, который, ну, о котором, так же, как о самом себе, сказал Твардовский. Вот стихи, а все понятно, все на русском языке. То есть, понимаете, можно глубокие мысли излагать доступно. И образность, она абсолютно разная. Поэтому авторское кино, если уже мы его... Мы затрагивали эту проблему, но абсолютно может быть совершенно разным. Нет каких-то вот критериев. Вот я вот что-то такое особое, не похожее ни на что снял, поэтому это авторское кино. Для меня авторское кино по-прежнему это все-таки суть художественная. Вот это авторское кино. Выражение. И тем более связь с жизнью.
Ну и потом наличие все-таки, как мне кажется, я, может быть, его... Хотя нет, я думаю, что я права, Марина Мартынович. Плюс вы к тому, правы, еще свой язык должен быть. Нет, я не говорю, что он должен быть какой-то совсем непонятный, но свой почерк. Ведь ваше кино же можно узнать. Понятно, кто это снял. Это снял Хуциев. Но что у него есть свой режиссерский почерк.
Ну, он с виду прост, но на самом деле...
Это понятно, но все равно это узнаваемая рука мастера, рука автора видна. Не нужно подписывать. Знаете, как на картине. Не нужно подписывать, мы знаем, кто.
Простите, я немножко... Мы заговорили о понятии «молодой художник». И Антон Павлович Чехов очень огорчался, что его очень долго считали молодым писателем. Потом появился Горький. И Антон Павлович очень обрадовался и сказал, вот теперь его будут называть молодым писателем, а от меня, слава богу, отстанут. Вот вам примеры из прошлого.
Так, ну давайте я несколько вопросов задам от наших слушателей, поскольку вопросов много. Вот вопрос неожиданный, я его прочту. Он пришел из Лондона.
Из Лондона?
Но вы сейчас поймете, про что.
Боже мой, надеюсь, не от принца Вильяма?
Нет, нет, нет. Это, видимо, от вашего земляка похоже. Уважаемый Марлен Мартынович, вас очень любят, уважают в Грузии.
Да.
И используйте ваш авторитет. Я читаю медленно, потому что написано иностранными буквами. Используйте ваш авторитет для примирения Осетии и Грузии. Стыдно нам быть в ссоре.
Конечно. Нам и из Грузии-то стыдно быть в ссоре. Это зависит от обоих. Понимаете, здесь нет кого-то одного, от кого зависит, там, от России или от Грузии только. Это обоюдный процесс. Россия и Грузия столько лет жили, так сказать, в мире, в взаимной любви. Вообще, эта грузинская земля всегда была вдохновением для русских поэтов. Сколько Пушкин об этом писал, Лермонтов и Пастернак. Ну, не с числа перечислять их. Этого не должно быть. Вообще, этот раздор, он не помогает ни одним, ни другим. В том числе, так сказать, и проблема Грузии, Осетии тоже.
Как вы относитесь...
Я это очень тяжело переживаю.
Еще один вопрос уже про кино. Как вы относитесь к раскрашиванию фильмов?
Понимаете, я понимаю, почему это мне задан вопрос. К раскрашиванию я плохо отношусь. И вот сейчас мы сделали вариант в цвете «Весны на Заречной улице». Мне предложили.
А вы участвовали в этом, да?
Да, в том-то и дело. Я вначале отказался. Меня уговаривали, а потом, когда я увидел, как серьезно выглядит этот процесс, мне приносили образцы тканей, чтобы решить, как будут выглядеть костюмы. То есть, как бы повторился подготовительный период.
То есть, вы сами утверждали цветовую гамму.
Постепенно я втянулся, и очень с большим интересом я это делал, стараясь, чтобы это не было аляповато. И вот по некоторым отзывам уже результат есть. Да и в Одессе, где мы показали это, там просто на ура приняли, хотя, казалось бы, они привыкли к той версии. Понимаете, почему, мне кажется, неудача постигла замечательную и любимую мной картину «17 мгновений весны», цветовое решение? Дело в том, что мы привыкли видеть черно-белую хронику. Мы привыкли ее видеть. Там была и цветная хроника, но мы ее никогда не видели. Поэтому они для нас, фашисты, так сказать, эсэсовцы, все вот, так сказать, вот только так мы их представляли. Поэтому, когда мы вдруг это увидели, да еще не очень хорошо исполнено, то, конечно, это был для зрителя шок, о чем тут говорить.
А это меняет картину вообще, когда в ней появляется цвет?
Вы знаете, вот в Заречной обнаружилась одна очень интересная подробность. Глаза героини заиграли больше, чем, скажем, в черно-белом варианте. Я вдруг увидел нюансы ее поведения, а ведь она не профессиональная актриса. Они, так сказать, она стала еще приятнее. Так что я с большим... интересом этим занимался долго. Не, это не то, что тяп-ляп.
То есть можно так покрасить и заставу Ильича?
Ну, не знаю. Вот заставу Ильича – это очень тяжелый процесс, и мне не хочется.
Но вы же снимали черно-белый, а тогда была уже возможность снимать цветной?
Да, была.
А почему не снимали?
Ну, во-первых... Я тогда считался еще молодым режиссером.
А это как бы...
Она в это цвет
не для всех была роскошь, да?
Нет, ну, это пусть остается так, как есть.
Угу. А смысл не меняется в фильме? Вот вы, сейчас его посмотрели в цветном варианте «Весну на Заречной».
Да нет, почему же? Нет, не меняется.
Нет? Не захотелось что-нибудь изменить?
Нет. Но мне
по
вот,
дороге?
Кстати, по поводу заставы говорили. Вы знаете, как заиграет демонстрация?
Да.
Да, она, конечно, заиграет, тем более, что я этот эпизод очень люблю, как и вообще саму демонстрацию первомайскую, на которую я очень часто ходил с радостью, с удовольствием, потому что это был праздник. Это вот там где-то был политический момент. А когда мы шли, встречаясь друг с другом, когда колонны обменивались участниками, знакомства возникали, как у меня в картине, кстати, если вы помните. Вот, так что жалко, что этого нет. Вот сейчас мы ехали к вам, сегодня 1 мая, тихие улицы.
Скучаете?
Скучаю.
По этим праздникам?
Да,
да?
Скучаю.
Должны были, по идее, новые появиться, а почему-то не появились.
Ну, видите ли, ну мы, так сказать, страна экспериментов, потому что вот я часто обращаюсь к примеру французской революции. Ведь это была кровавая страница, там, якобинской диктатуры, да, с головы летели под ножом гильотины, ой-ой-ой. Прошло время, трехцветный флаг, Марсельеза, и никто не хает.
Очень много горя, очень много горя было, и
это
оно живое,
да,
очень.
Но, через... вы понимаете,
послушайте,
нет,
что
нет.
Вы передо мной сидите, у вас такая своя же есть семейная трагедия, связанная,
да,
со сталинским...
С отцом, ну,
конечно.
Да, 37-й
конечно.
Год.
Что там говорить?
Но, понимаете, ну, нельзя это без конца бередить. Представляете, вот Наполеон, скажем, да, он обескровил в значительной степени Францию призывами в армию и принес ей... И много, так сказать, и величия, и горя. Но когда, так сказать, пришел смерть Сталина была, она в 1953 году. 50 лет прошло, больше. Вы можете себе представить, что в 1890 каком году французы еще сотрясают воздух и твердят, и спорят о Наполеоне? А мы все время оглядываемся в прошлое. Не надо все время оглядываться в прошлое.
Куда
только
деваться?
В той степени, чтобы извлечь из этого уроки. А
вот,
если мы будем без конца бередить свои
раны... Извлекать уроки можно, когда ты все знаешь. Правда же?
Да.
У нас слишком много вещей, которые до сих пор остаются загадками. До сих пор. Очень много тайн,
Ксения,
к сожалению.
Знаете, это очень... большой разговор, и мы сегодня, да, его не исчерпаем. Точно
нет,
так же, как,
нет,
скажем, я могу вам только сказать, например, сейчас бытует такое, так сказать, прочно укоренившееся мнение, что вот 20-й съезд все перевернул. А это не так ведь. Дело в том, что сразу после смерти Сталина, уже через месяц, его имя исчезло из газет. А перед этим газеты, знаете, как... Оспа, вот вся была в этих жирных «Великий Сталин», исчезла из газет. Уже появился термин «коллегиальное руководство». Уже было преодоление культа личности. Мы снимали картину, до этого мы были безработные, кончили институт, ничего. В разгаре шли съемки «Весны на Заречной улице», когда прошел февральский съезд. Поэтому я думаю, что если бы мы тогда так решительно так сказать, не начали бы, то все равно бы этот процесс уже начался, и он бы прошел бы, может быть, менее болезненно. И, может быть, сегодня этих рецидивов бы не было.
А вы смотрите, мы так переживаем сейчас такое время. За последние годы очень много людей уходит из нашей из жизни. И вот я сейчас опять же на вас смотрю, вспоминаем заставу Ильича, и вспоминаем этот знаменитый кадр из политехнического музея, из большого зала. Один там остается, только Евтушенко остался.
Да, да, да.
Рима Казакова,
Рима нет.
Белла Ахмадулина, Андрей Вознесенский,
да,
Роберт Рождественский. Была такой.
Но, слава богу, я считаю для себя одной из заслуг своей профессии, и, может быть, выходя за пределы профессии, что я их сохранил молодыми.
Вы тогда понимали вообще, что этот кусок станет невероятной ценностью для истории?
Я не задумывался над этим, потому что просто это было необходимо в ткани картины. Кстати, должен вам сказать, что этому очень помогла Екатерина Алексеевна Фурцева. Когда мы сдавали картину, там был такой огрызок этой сцены, потому что я начал снимать это в другой аудитории, и только Потом, когда я закончил картину, я понял, где это надо было снимать. В Политехническом музее, и там я придумал способ, как снимать, не переставляя свет. И она очень это поддержала, когда она принимала картину. И таким образом нам добавили деньги, и мы это сняли. Это 5 дней по 8 часов или 10 часов съемочная смена. Приходили, уходили поэты, а зрительный зал был битком набит.
Но это что, это была документальная съемка? На самом деле был вечер, или вы снимали свой эпизод?
Нет, это мы целиком придумали для картины.
Обалдеть просто. Полное ощущение абсолютной документальности.
Отталкиваясь от традиций 20-х и 30-х годов. Потом эту сцену вырезали из картины, то есть переделали в другое. А поэтические вечера укоренились.
У нас через неделю будет 9 мая. Как вы этот праздник обычно отмечаете? Тоже тоскуете? Хотя здесь-то парады остались.
Как я отмечаю?
Да.
Я в минуту молчания с рюмкой водки встаю, выпиваю, произношу про себя все слова признательности тем, кто ушел. Вот тут недавно мы... Был вечер, посвященный памяти Виктора Некрасова, с которым я был достаточно хорошо знаком, просто мы дружили. И недавно была картина, он тоже ведь оттуда. Мы познакомились как раз, когда даже такую невинную картину, как «Два Федора», там щипали, значит, при сдаче. И он мне подарил свою книгу знаменитую «В окопах Сталинграда» с надписью «Держись, можно удержаться».
Вы, кстати, по-моему, принимали участие в этом фильме, который сейчас вот был показан.
Да, да, да.
Можно удержаться?
Можно.
А что же он не удержался?
От чего он уехал? Ну, я тоже об этой картине говорил об этом. Это вот Киев, который он обожал, но там была очень скверная атмосфера, в смысле взаимоотношений в писательских кругах. Он, если бы был в Москве, он бы не уехал. Вообще это трагедия. Автор «Окоп Сталинграда» покидает свою страну. Я его навестил дважды в Париже, тайно. Тогда это нельзя было делать. Ну вот, и он очень тосковал, конечно.
Многих потеряла тогда наша страна, художников.
Да.
Скажите, пожалуйста, Борис Мартынович, а вот... В чем-то есть похожесть сегодняшнего времени с советским? Или это вообще два разных пространства, на ваш взгляд?
Да, в чем-то, наверное, есть.
Ну, а в чем?
Ну, хотя бы в том, что многие люди по каким-то, по какому-то вот привычному советскому тоскуют. Потом, вы знаете, многое было налажено. Многое не надо было разрушать, а модернизировать. Это слово сейчас очень, так сказать, на слуху. Вот. Но главное, что, похоже, все-таки люди любят свою страну. Знаете, это вот, это не хватает, кстати, нашему киноискусству. Я когда делал картины, я совершенно не думал о том, какой, так сказать, манерой я их поражу.
Конечно, да.
Я делал о том, а что я люблю. Мне было очень трудно делать «Июльский дождь», потому что там то, что происходило, я это не любил. И пока я не нашел в себе, знаете, вот этот поворот, когда я вот почувствовал, что вот это я не люблю, а не просто вот я не могу пристроиться, потому что тогда у меня этот возник этот внутренний, так сказать, пафос, и картина пошла.
«Июльский дождь»,
конечно. Много я там люблю, тем не менее.
Ну как, там финал один чего стоит, да. Тоже.
А вы знаете, что такое этот финал?
У Большого театра, да. С Висбором.
Этот финал, это было время, когда я не праздновалось 9 мая.
То есть это не было выходным днем,
да.
Государственным праздником?
А я еще, когда снимал «Заставу», там... у «Метрополя» там был один кадр, режимный, то ждали мы вечера, настраивали аппаратуру, и я заметил там оживление у Большого театра, пошел и увидел эту историю, и поэтому он так появилось, это на «Юрском дожде». Это реальная съемка. Только вот мы подсняли «Визбора», а остальное мы сняли документально. Вот во время происходящего там. Мы сняли это раньше, чем съемки «Юрского дождя» начались во время подготовительного периода.
Угу.
Но эти кадры, они абсолютно реальные. Так что вот эта документальная история, она... Так что я тоже, вот для меня это тоже как предмет гордости, что я это сохранил.
Ну что, мы должны уже заканчивать. Мне остается сказать вам только огромное спасибо. Я здесь не читала всякие телеграммы с благодарностями в адрес конкретных фильмов. Хотя фильмов не так много сделал Хуциев. Но это все абсолютно золотой фонд, и они до сих пор есть и живы, и смотрят их с огромным удовольствием, когда их показывают по телевидению.
А я очень хочу, чтобы с огромным удовольствием...
Чтобы не вечерняя появилась.
Наконец, зритель увидел мою картину, в которую я вложил очень много сердца, усилий, размышлений, и надеюсь, что все-таки справедливость повернется к этому, к этой работе лицом, и зритель ее увидит.
Я хочу обратить внимание наших слушателей, что за время нашего разговора Марлен Хуциев ни разу не произнес очень популярного слова «патриотизм». Он его заменил совсем другим словом, которое сегодня реже употребляется, словом «любовь». Это очень о многом говорит, Марлен Мартынович. Когда человек любит то, что, чем он занимается, любит своих героев, любит свою страну, любит людей в этой стране. Вот и все-таки есть разница. Правда?
Знаете, у меня есть даже достаточное количество друзей. Вот когда мы возвращались в Запорожье, я там передружился со многими людьми с завода «Запорожсталь». У меня там есть друг,
до сих пор.
Начальник мартыновского цеха, Костя Анода.
Угу.
Надеюсь, его скоро увидит.
Ну что ж, огромное вам спасибо. Здоровья, терпения. И все-таки давайте попробуем пожелать, чтобы завершилась уже работа над «Невечерней», чтобы мы этот фильм увидели.
Терпением мне не занимать. Я терпение.
Спасибо.
Спасибо.